Вот, и все это тоже читается. Мне
Может
даже.
быть, вам сейчас лучше взять этот альбом, как-то на него ссылаться.
Вот на него?
Ну
Потому
вот,
что я, конечно,
нет, я имею в
общую
виду вот,
обзорную лекцию прочел,
я имею в
а.
виду вот этот, о котором вы говорите, украинский.
А, его еще надо найти, вообще-то. Не так просто. Вот он. Вот он этот, да. Лексикон украинской орнаментики. Он так и называется. Раритет очень полнейший. Ну вот, так. Вот они. Украинские орнаменты. Да, вот. Но это ладно, это. Это майоликовые изразцы. А вот уже, пожалуйста, вот она и свастика наша дорогая тут присутствует. Вот. Свастика, это же от санскритского свасте, мировое единство. И вот. Нет, книга-то чудная. И вот эти самые рушники знаменитые. Вот опять же, вот повторяемость, скажем, на примере вот украинского орнамента. Вот. Михайло Селивачев, автор. Издана она в Киеве. Вот. В издательстве «Ант». А в каком году? В каком году? 2005. Вот. Книга на украинском языке. Вряд ли она будет переведена на русский. Ну да, в общем-то, и так все ясно. Очень богато иллюстрировано. Здесь и интерьеры храмов, и роспись посуды, и керамические плитки, и вышивки, и да, вот майоликовые печные изразцы. Ну вот то же самое повторение. Что касается вот цветочной темы, цветочной, флористической темы, что называется, а тем более акротерия. Акротерия – это окаймляющий какое-либо орнаментальное пространство растительный орнамент, растительный узор. Вот типа различного узора еще. Вот периодов кількотысячелетнему розвитку, то есть полутысячелетнему развитию орнамента. И вот это вот пример вот этого самого каймы, вот этого окаймления в виде акротерия. Конечно, здесь только одно окаймление, но разные типы, это одни и те же повторяющиеся, но как в Индии и Тибете мантры, это своего рода визуальные мантры восточных славян. Вот что такое украинский, там, русский, белорусский орнаменты. Был еще один орнамент, тип орнамента, который только развивался, но в результате различных трагических исторических обстоятельств он не развился. Он оказался, ну, по воле политики, такой тупиковой ветвью. Он бы развился сейчас в очень своеобразное явление, своеобразный орнаментальный диалект даже. Даже более того, орнаментальный язык. Предпосылки к этому все были, мы это можем наблюдать на том, что осталось от этой цивилизации. Дело в том, что в средние века на Руси развивались четыре главных восточнославянских языка, очень отличающиеся друг от друга. Это вот украинский, русский, белорусский и был еще один четвертый, новгородский. Первые трое развились, и, в общем, сейчас полноценные языки, а четвертый, новгородский, не успел. Он был пресечен. Пресечен, в общем-то, геноцидом со стороны Московского княжества. Начал этот кошмар Василий III, закончил его сынок Иван IV Грозный. Это был полнейший геноцид. Вот. Но остатки добили уже при первых Романовых.
Там была орнаментика своя.
Да, там была своя орнаментика, и даже, ну, как-то вот до окончания исследования я так подробно очень не хотелось бы говорить, но замечу только, что на асисте, на площади разных элементов новгородских икон, это вот как раз, которые писались где-то на протяжении 30-40 лет, очень недолгий период, затем Москва навязала свою иконографию новгородских икон, встречаются очень такие своеобразные знаки, скажем так. Знаки. Я посмотрел возможные комментарии к этим знакам на новгородских иконах у разных авторов, включая авторов исследователей дореволюционных. Ну, не говоря уж о советских, все пишут, отмечают одно. Вот, и при этом вот, персонажи иконописи стоят там на там, полу там, или на облаках, украшенных такими застилизованными изображениями разных фантастических насекомых или растений. Ну, то, что вот они называют фантастическими насекомыми или растениями, это не что иное, как это знаковая орнаментика, а точнее дохристианская, до глаголицы, до кириллицы, возможно, до белесовицы даже, протославянская рунопись. Вот. Но вот это у меня как-то в развитии, я просто сейчас особо не хочу об этом распространяться, надо все-таки доделать это исследование, и тогда уже представить его, и возможно, опубликовать. Где опубликовать? У меня, скорее всего, появится скоро возможность это. Вот. Вот вплоть до такого даже. Ну а вот то, что мы вот эти самые вот визуальные, орнаментальные такие мантры видим здесь. Ну вот, или вот опять же. Вот, ну, вот,
это белорусское уже похоже.
Да, это похоже, да, больше на белорусское. Но здесь вот, конечно, трудно было избежать взаимопроникновений. Все-таки все из одного славянского корня. Вот. Ну что уж белорусское. Вот, например, вот эти элементы. Вазанок за вазонками. Вазоны с крутыми рогами. Пустые вазоны, порожные вазоны с квиточками. Вот. Вот, пожалуйста, пустые вазы с цветами. Это очень, вот эти вот изображения, они очень потрясающе похожи и на графемы, встречающиеся в уасконской рунописи. Это рунопись, слоговая рунопись древних басков Эушкара. И даже письменности сейчас изолированного языка бурушаски. Это Южные Гималаи. И письменность, найденная на глиптах, печатях погибшего по непонятной таинственной причине города Мохенджо-Даро. И даже в письменности Кохао-Ронго-Ронго, рапануйского языка, это остров Пасхи. Где те, где другие, где третьи. Очень, очень похоже просто вот на элементы письменности. Другое дело, что они повторяются, и тем самым повторяемость, свойственная самоархаичным, так называемым агглютинативным языкам, где идет агглютинация, то есть непрерывное самонаращивание какой-то сакральной формулы, и тем самым это наращивание, то есть агглютинация, агглюцинация по латыни, взаимоприлипание. Вот в иммунологии этот феномен хорошо известен, например. Вот, например, в реакции гемагглютинации, с помощью которой устанавливают группу крови. И вот это самое взаимослипание, взаимонаращивание, это самоуплотнение какого-то символа, естественно, в понимании наших далеких предков усиливает, наращивает его силу, скажем так, усиливает его, как мы сейчас сказали, психоиммунитет. Вот. Ну и иммунитет, конечно, всего этноса, всей семьи, всего рода, клана. Ну вот здесь, вот опять же, данные здесь в кругу, крест, постепенно переходящий в знак свастики. Вот. Но вот это не что иное, как имена древних божеств. Имена древних божеств, символика которых здесь зашифрована. Я не буду особенно долго рассуждать, каких именно божеств. Возможно, это стрибок. Стрибок. Возможно, вот это тоже, скорее всего, стрибок. А вот эта вот орнаментика, вот такая вот, такие шашечки, как у такси почти, расположенная по нисходящей диагонали. Вот просто прямо, как если перевернуть наоборот, получится схема тангутского иероглифа Лгонзье, рукотворная скала. Видите, какие могут быть интерпретации одного и того же. Тангуты – это в нынешней внутренней Монголии существовала такая империя Сыса, сметенная Чингисханом 8 столетий назад. Вот, понимаете, вот это, скорее всего, символ брони, в которую одевалась богиня Земцерла, предохранявшая рожениц новорожденных. Вот такая дохристианская протославянская богиня. А вот более сейчас Интересно, есть тут? Вот, пожалуйста. Такой несколько зубчатый, воинственный символ. Такая. Тюркские народы это называют тамга. Тамга. Вот такой символ. Это больше не могу сказать, что прямо это копирует знак этого божества. Я говорю про Радигаста. Радигаст – это прообраз Михаила Архангела с вечным мечом, только Радигаст был с копьем, с копьем молнии, как у Зевса. Вот, это Радигаст, воин, ну, бог-охранитель, божество-охранитель. И так можно проходиться вот по всем этим изображениям. Исследование это прекрасное. И, честно говоря, вот, или вот опять же в украшениях ставен, резных деревянных ставен. Ну вот, я как-то вот достаточно неплохо поездил по древним русским городам. Ну, вот, несколько раз был и исходил его всего, вот, скажем, Рыбинск или Ярославль. Ну, в Рыбинске там больше сохранилось деревянной архитектуры. Регулярно бываю в Рязани тоже. Исследую там еще то, что осталось от деревянных рязанских посадов. Да, недавно, скажем, много лет спустя съездил в Серпухов. Там потрясающая резьба на окнах, ну, конечно, то, что еще осталось. Или подмосковный, скажем, там, Павлов Посад, например, или Можайск. Вот.
Ну, вот. И за Раменским, я знаю, хотя я не уверен, там, что да? это старые, возможно, что это уже ага. новые мастерские какие-то делают. Да? Между Раменскими и Бронницами.
Все, я там регулярно проезжаю, вот в Рязань как раз. Вот. Ой, ну взять такую вообще подмосковную жемчужину, как Коломна. Вот недавно там как раз выступал на празднике яблок. Да, 3 числа. И вот там ставни сохранились еще в большем количестве, старинные.
В общем, там ансамблевое решение всего фасада.
Да, да, да.
Дома.
Да, всего фасада дома. Да, кстати, в том же Павлово Посаде есть на что взглянуть до сих пор. Ну, а есть такая на 101-м километре, знаменитом сыном 101-м километре, как раз Владимирского направления, станция Усад. Там у нас когда-то дачный участок был. И пока он был, мы ходили, наш дачный поселок, через такую слободку оседлых цыган. И там был уникальный дом, потом, правда, его на наших глазах разобрали, и дом был колоритный. Там были просто вот такие полувырезанные, полудорисованные два коня, симметрично обращенные друг к другу. Это очень древний, кстати, санскритский термин. Ну, кто такие цыгане? Они же выходцы из Индии. Это же индийский язык цыганский, калдерар. Вот, и в древнеиндийских изображениях можно до сих пор, особенно на храме Бангалоре, например, можно обнаружить храм Ашоки. Вот, можно обнаружить не только коней, но и других зверей, которые именно симметрично обращены друг к другу мордочками. Это именно восточный вариант замкнутости, самоценности данного рода, клана и цивилизации вообще, этого царства. Именно два существа, обращенные симметрично друг к другу. Вот не знаю, не берусь утверждать, что об этом знали проектировщики различных дворянских усадеб, русских дворянских усадеб, там, московских и русских вообще 18-19 века. Вот, но крепостные мастера, понятия не имевшие, в общем, только со слов знавшие, как выглядит настоящий лев, делали свои видения вот этих зверей. Чтобы далеко не ходить, достаточно взглянуть на очень стилизованных львов на воротах бывшего английского клуба на Тверской, потом музей революции. Вот это стилизованные, трогательно стилизованные львы. Конечно, в природе таких нет. Вот. Там они именно тоже. Или езжайте вот вон недалеко отсюда, усадьба Кузьминки. Там львы тоже. Львы, да, кстати, и грифоны, поддерживающие въездные фонари. Грифоны, они смотрят друг от друга, крыльями, спинами друг к другу, львы непременно мордочками друг к другу. Ну, грифоны – это особая часть орнаментовки, такой, что ли, под вид дракона, назовем это так. Вот, и им положено смотреть вдаль, тоже как такие своего рода дозорные пограничники, чтобы уберечь народ, который находится, живет между его крыльями.